Разворот на восток.
Ну что ж, напомню, телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Призываю наших слушателей и пользователей ресурсов в интернете быть поактивнее, задавать какие-то вопросы или комментарии свои оставлять. Напомню также, в студии «Радио Спутник» Востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов, а по видеосвязи главный редактор МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Неизбаев. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Да, впереди так. Энергетическая тема, но есть информация о том, что Анкара дополнительные скидки на газ из России хотела бы получить. И, кроме того, есть цитата из Реджепа Тайпа Эрдогана недавняя по поводу того, что же происходит в Европе, вот связанная с газовой тематикой. Я приведу эту цитату полностью. Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания. Ну, в общем, клубок проблем очень такой хитрый.
Да, и тут на самом деле еще важное заявление российской стороны о том, что Турция будет покупать теперь российский газ за рубли. Сначала это будет 25%, то есть четверть от всего объема поставок оплачиваться в рублях. А далее практически вся торговля российско-турецкая газом перейдет с доллара и евро на рубли. И Турция станет второй страной после Китая, которая будет покупать российский газ за рубли, а Турция в разное время то первая, то, ну, она по-разному, то первая, то вторая по объему закупок газа российского в Европе. Но это еще до украинского кризиса так было, теперь, мне кажется, она
будет
точно первая
после Германии.
Да, ну, то есть это получается...
Я еще хотел обратить внимание, что где эти заявления делал Эрдоган, да, он был во время поездки на Балканы, да, и то есть это было все-таки... Не какая-то внутренняя тема там, да, в Турции, когда он рассказывает о том, что вот такие плюсы сейчас получает Турция, а все-таки он в Европе, да, и он им говорит, что смотрите, вот у вас сейчас такие проблемы, а почему они возникают, да, он тоже как бы подчеркивает, что это все, ну, как бы действия как раз-таки вот руководителей этих стран, и зима будет очень холодной, и будет тяжелой, и, кстати, он раз четыре, наверное, сделал эти заявления в разное время, во время и в Хорватии, и Сербии, и Боснии и Герцеговины. То есть он прям вот, ну, четко, мне кажется, прям пытался донести эту тему. И мне кажется, в Европе это услышали. Прям вот он прям доносил это.
Мне кажется, даже если в Европе не услышат, то зима близко, как в одном из...
Я думаю, в данном случае Эрдоган не единственный источник информации. Да.
Нужно понимать, что Турция...
Я, знаете, еще хотел одну тему, если можно, добавить. Я просто вот недавно читал у коллеги тоже вот, в телеграм-канале Иван Стародубцев. Он написал про статистику продаж этих печек-буржуек. Он говорит, что там рост там чуть ли не в 200%, ну, чуть меньше была цифра, сейчас точно я не помню. Но, в общем, очень большой рост продаж вот этих печек-буржуек в Европу. То есть там заказы из Европы на это производство идет
Какие должны быть модернизированные и цифровые. Есть у нас в чате вопрос, зачитаю. Уважаемый Яшар, есть ли продолжение планов покупки ЕС и Турции газа из Азербайджана? Каковы перспективы такого сотрудничества? Спасибо.
Ну, я думаю, что эта тема, она вообще в целом очень такая обсуждаемая, и все, ну, я думаю, как бы Азербайджан, Турция, они эту тему, уже и были заявления о том, что там будет какое-то увеличение и так далее, но вот насчет объемов, да, мы же всегда, когда это обсуждаем, мы же пытаемся понять, может ли быть это альтернативой, да, наверное, самый главный вопрос в этом. Я не эксперт, да, вот в энергетической сфере в этом вопросе, да, но мне кажется, все-таки вот именно заявление кого-то из руководителей Катара о том, что вот нет ни одной страны, которая могла бы представить альтернативу российскому газу. Вот мне кажется, вот это ключевое, если вот мы имеем в виду, задавая вопрос об увеличении. Конечно, Азербайджан работает над увеличением, и мы об этом, ну, знаем, слышим, все время об этом говорится. И Турция вообще в целом пытается быть страной, такой хабом энергетики для Европы, она, вот у нее есть российский газ, азербайджанский газ, там, иранский газ, она хотела еще, чтобы израильский газ, вот сейчас обсуждается, что все это шло в Турцию, а потом Турция все это передавала в Европу. И по возможности получить такую привилегию, как, не знаю, определение цены, хотя это, конечно, маловероятно, наверное, да, ни одна страна это не позволит, но, в общем, вот такая вот тема, она прорабатывается в Турции.
Ну, тут уже даже турецкие ательеры посчитали, что месяц проживания в турецком отеле в зимний сезон будет дешевле, чем оплатить месяц отопления в Германии. А, кстати, если говорить про газовый вопрос и, в общем-то, про всю эту газовую историю, то в какой-то момент турецкий поток, который поставляет российский газ не только в Турцию, но и в Европу, может оказаться единственным действующим газопроводом из России в Европу. И проходит он по региону, где сейчас назревает очередной кризис. И кризис этот назревает, как ни странно, внутри самого НАТО. Мы 3 месяца назад с Яшаром в том числе об этом говорили. Кризис это между Грецией и Турцией. И достаточно интересная ситуация вырисовывается. Мы наблюдаем кризисную ситуацию на Украине. Европа консолидируется, Европа вводит санкции, Турция санкции не вводит, Турция пытается договориться. В Турции постоянно говорят о том, что Европа раздражена намерениями Турции быть посредником, потому что сама Европа не нацелена и не стремится к урегулированию ситуации на Украине мирным путем, а пытается, в общем-то, победить Россию руками украинцев на поле боя, так как издержки украинцев Европу волнуют мало. И вот, видимо, для того, чтобы как-то отвлечь внимание Турции или же принизить ее значимость в этом вопросе, пытаются тем самым начать нагнетать обстановку в Восточном Средиземноморье руками Греции, говорят турки. При этом подтверждают свои слова данными объективного контроля в воздушном пространстве, в морском пространстве, да и вообще мы знаем, что тема разграничения воздушного пространства и территориальных вод между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье, это тема, которая более чем полвека вызывает напряженность в отношениях между двумя сторонами, но на этой неделе градус заявлений на высшем высоком уровне, мне кажется, перешел все границы за последние десятилетия, и турецкий президент даже заявил, что в общем-то неожиданно в одну из ночей турецкая армия может прийти на греческие острова. Мы, в общем-то, продолжим.
Отсылка к историческим фактам была, да? И вот, кстати говоря, да. И обстрел по судну, о котором говорит Анкара. Анкара да, требует расследования. Да. В общем, ситуация действительно в рамках НАТО накаляется, что называется. Самое время к нашему разговору подключить греческого журналиста, эксперта по международным отношениям Димитриса Ляцеса. Здравствуйте, Димитрис.
Добрый день.
Приветствую.
Да, тут интересно, приветствую всех в студию и говорю, что интересно фраза, которую сказал Тайип Эрдоган, что можем прийти в какую-то ночь, куда прийти конкретно, в какие-то острова или вообще в Грецию. Действительно, в греческой благосфере и вообще-то в греческих СМИ в последние 2-3 дня это на очень высоком уровне, на очень высокой ноте. И считается, что вот Тайип Эрдоган в последнее время, так греческие СМИ рассматривают этот вопрос, постоянно угрожает, постоянно говорит вещи, которые, ну, как-то не очень-то, даже и политически не очень-то корректные. Кроме всего прочего, это может быть очень опасно, потому что если посмотрите, я, по крайней мере, сейчас смотрю на греческую прессу, там есть мэр одного турецкого города, который говорит, что я готов, как камикадзе, броситься в греческую армию и взорвать себя вместе с ними, с греческими солдатами и так далее. Вот такие вещи, конечно, в Греции считают, что вот на основе таких высказываний от такого высокого уровня, как президент Эрдоган, быть не должно. А с другой стороны, греческая пресса считает, что политика Греции в последние годы, политика успокоения не конфликта, а вообще-то вопросов, которые не согласованы между Грецией и Турцией, это политика, которая не ведет к, ни к чему хорошему, и идут уступки по отношению к Турции. Тем более, что есть такие, которые считают, как со своей стороны Тайип Эрдоган, так и греки считают, что НАТО играет не самую хорошую роль в этом деле, именно потому, что, как вы правильно сказали, два члена НАТО, и причем такой очень тоненький и очень стратегически важный регион, как называют, как Юго-Восточная Европа, это очень плохо для НАТО вообще, а тем более между двумя странами, которые вопрос никак не решается, и вопрос это наоборот усугубился в последнее время, в последние месяцы и последние два года, я бы сказал, после того, что на эксклюзивные морские воды Кипра уже сделали вот эти бурения, как, ну не бурения, как называется, это анализы, в том смысле, что там есть нефть, есть газ, который, как, между прочим, я скажу, американцы нас подталкивали, американцы, когда сделали вот это союзные, как-то союзные отношения между Грецией, Кипром, Израилем и Египтом, с точки зрения, что могли бы, тогда они вот это рекламировали. Я помню, что предыдущий министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео был однажды и два раза был это в Греции в то время, и они пропагандировали вот эту так называемую перевод этого природного газа из этих регионов в Европу через морские пути. Это была очень такая голливудская программа тогда против России, и как будто вот не надо с Россией пойти дальше, расширить сотрудничество по поводу получения газа. Газ будет из Средиземного моря, и вот это они называли даже это East Med, вот такой проект, который сейчас, когда мы говорим, даже о нем не помню те, которые писали эти тексты всего-навсего 2-3 года тому назад. Я почему это говорю тут? Потому что действительно Турция считала тогда, что это она взбунтовала. Как это может быть? Вокруг меня будут такие вещи, а меня во внимание не принимают. В конце концов, ничего из этого не происходит, но все равно очень серьезные вот это натянутые отношения между двумя странами сейчас. И я скажу вам, что недавно была такая статья в Греции, в греческой прессе, о том, что вот это правительство, которое сейчас в Греции есть, старается каким-то любым путем найти опять пути восстановления отношений с Москвой, именно для того, чтобы как-то Москва защитила Грецию от турецкого, ну, как-то нападения турецкой агрессии. Я к чему это говорю? К тому, что вот греческое правительство является одним из самых антироссийских сейчас в последние 6-7 лет, когда началась специальная вот эта военная операция, и тем более, что превратили город и порт Александрополис в перевалочный пункт американской военной машины в сторону, через Болгарию и Румынию, в сторону Украины. В Москве это очень плохо воспринимают, поэтому многие видят в Греции сейчас, что охлаждение отношений с Россией, с одной стороны, и потепление, и больше потепление отношений между Анкарой и Россией, может быть, и Москвой, может быть, будет очень плачевно кончиться для самих Афин, для самой Греции.
Можно я добавлю мысль?
Да, я да, да, да. У нас просто есть вопросы из чата, мы не можем их игнорировать, слушатели уважаемые. Я тогда зачитаю, Ешар, после того, как вы добавите.
Да, я просто хотел сказать, что, во-первых, Александрополис очень беспокоит и турок. Они, кстати, считают, что вот эти базы, которые там создаются, военные перевалы, они угрожают в первую очередь Турции. Они даже говорят, что, вот Эрдоган сам говорил, что он не верит, что базы, которые создаются на территории Греции, они угрожают России, они угрожают Турции. То есть они так это воспринимают. Тарас, еще я вот недавно пытался вспомнить, как вот, вернее, посмотреть, как в Турции воспринимают вот Грецию и российские отношения, и увидел, что в Греции все-таки, в Турции, вернее, считают, что именно благодаря России, благодаря вот Кучкайнарджинскому договору, Греция смогла обрести независимость. Поэтому сейчас очень, конечно, иронично получается, что у Греции, Греция сейчас вот, ну, больше на стороне Европы, да, и присоединилась к санкциям, в то время как Турция, которая обвиняла в свое время Россию в том, что из-за нее она утратила свои земли Османской империи, и Греция получила независимость, спустя там, вот, не знаю, 50-60 лет после вот Кучкайнарджинского договора, потому что стало развиваться экономически и так далее, из-за связи с Россией. А сейчас вот Турция дружит, а Греция наоборот.
Ну вот как раз, да, есть вопрос на эту тему. Да, но все-таки зачитаю его. Единственная просьба, конечно, коротко ответить по возможности, чтобы нам глубоко в историю не залезать. У нас все-таки нас современность больше интересует. Вопросы к Димитрису и к Ешару. Каковы истоки турецко-греческого конфликта? Правомерно ли будет сказать, что его истоки уходят в последствия распада Османской империи? Ну, еще раз повторю, коротко, если можно. Ешар, может быть, вы начнете, а Димитрис продолжит.
Ну, да, я опять же говорю, что я все-таки говорю из источников турецких, потому что
турецкого,
если
честно, я коллегу не слышу, не знаю технически, почему.
А, жалко. Жалко,
так, ну, Ешар, вы, да, Димитрис, а да, вы вопрос слышали?
Так, смотрите, да, разногласия, я так коротко расскажу, разногласия, да. Первое, потому что Османская империя уже слабела в середине 19 века, и Греция получила независимость, но в Греции в то же самое время развивалась некая идея о Большой Греции, о большой вот восстановлении тех территорий, которые были утрачены, попали под османские земли, под ее руководство. И вот тогда они уже пошли, у них появилась идея вернуть эти земли. Они вот во время Первой мировой войны и в последующем, после Первой мировой войны, они совершили такой, ну, попытались вернуть эти земли, и была вот война с греками, которую, ну, они проиграли как раз. И вот как раз 30 августа Турция справляла День Победы. У них вот сам один из самых больших праздников День Победы, он как раз-таки вот про то, как турки победили греков, и после этого вся Турция в целом освободилась, смогла победить уже в остальных этих столкновениях там с британскими военными и так далее, которые тоже были на территории Турции, пытались попасть.
Димитрис, ну, для баланса, если вы слышали вопрос, прокомментируйте, пожалуйста, по поводу истоков турецко-греческого конфликта, да, который связан с распадом Османской империи, возможно.
Конечно, истоки, вот это, конечно, и процесс освобождения Греции, который идет на 1821 год, когда началось это национально-освободительное движение. Греция получила свою независимость во многом благодаря России в 1827 году, и первый губернатор нового греческого государства был граф Иоанн Каппадистрия, который был статс-министром до этого русского царя. А потом уже идем на начало 20 века. В 19-21-22 год была вот эта малоазиатская экспедиция, как называлась, которая действительно оказалась как малоазиатской катастрофой для греческой армии и для нового греческого государства. Но это было в результате, во-первых, многих националистических воззрений внутри Греции, а во-вторых, это было подталкивание крупных держав того времени. И даже вот с точки зрения большой провокации, которую сделали и англичане, и немцы, которые подталкивали Грецию за Константинополем, дальше на Анатолию, куда греческая армия пошла и там потеряла полностью вот контроль и проиграла вот этого, было поражение. Но это было в 19, 20, 21 годах. До этого не надо забывать, что в 15 году, в 19 году это было еще вот и большой, ну, как это можно сказать сейчас, это геноцид, что ли, вот это греческого населения, и не только греческого, и армянского населения, и на побережье Малой Азии, и вообще на побережье Черного моря, который вот до сих пор, с одной стороны, армяне добились и получили вот это признание геноцида многими странами, в том числе и России, Соединенные Штаты, Франции в первую очередь. Но греки вот до этого дела не дошло, но тем не менее после Второй мировой войны были опять созданы границы, которые, кстати, мало кто спросил, Грецию, даже и Турцию, я бы сказал, крупные державы решали это, эти границы, как они есть сейчас, и мы живем покра, и, по крайней мере, в том напряжении, в котором мы живем сейчас. Надо сказать, что со стороны Турции, посмотрите вообще, что сказал Сергей Лавров в 2018 году, что фактически нарушение воздушного пространства Греции в Эгейском море идет до 1000 раз в году, то есть от 3 до 5 раз в сутки. И это очень важный фактор. Это как бы получается сейчас, что это устаканилось, вот эта цифра, и его мало кто обращает внимание. Тем не менее, когда идет постоянный перехват разных самолетов, вы понимаете, что в любое время может пойти любой даже несчастный случай, который был у нас, и со стороны Греции, со стороны Турции, я имею в виду, были, погибли пилоты самолетов, это было несколько лет тому назад, и тем более сейчас, то может произойти все что угодно, если будут такие от президента Эрдогана такие рассказы, как в одну ночь мы придем, потому что в одну ночь, в 1974 году, турецкая армия пришла на Кипр, и с того времени есть вот эта кипрская проблема, которая уже фактически полувека, через пару лет, будет полувека, вот продолжает в таком духе и без какого-либо решения, несмотря на то, что вот это со стороны Совбеза ООН и вообще-то ООН есть определенные решения, которые не принимаются или не выполняются со стороны Турции.
Дмитрий, спасибо. Вот, развернутый ответ. И тут и история, и современность.
Тут действительно очень большой комплекс разных вопросов, как и наши уважаемые эксперты-гости отметили, Яшар Ниязбаев и Дмитрий Сляцев. Действительно, у каждой стороны есть что предъявить противоположное. И мне кажется, еще стоит отметить, действительно, что в греческо-турецких отношениях незримо всегда присутствует третья сторона, будь то Европа или кто-то из европейских держав. Ну, если мы говорим о том, что было век назад, это были британцы и немцы, британцы с греческой стороны, немцы с турецкой. Сейчас свою полную поддержку любым действиям Греции выражает Франция. Далее мы наблюдаем расширение американского присутствия в Греции. Турки, кстати, открыто говорят, что не верят американским обоснованиям о том, что якобы расширение американских военных, военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил в Греции направлено против России и российской угрозы, что это все это сделано для того, чтобы сдерживать Турцию в регионе, и не только в регионе, а вообще в целом, под контролем американским. И это ситуация, она действительно, мне кажется, является ключевой. То есть, если Афины и Анкара решат договориться, то всегда незримо присутствуют какие-то третьи элементы, которые, в общем-то, будут сделать все для того, чтобы навариться, опять же, как говорится, на этой ситуации. Ну и последнее, да, наверное, что стоит отметить. Данная ситуация, я закончу, чем мы начинали, она происходит в рамках НАТО.
Может ли Брюссель быть миротворцем?
И та, и другая сторона апеллируют к НАТО. Чуть что. И так вот, НАТО, в общем-то, призвало, как кот Леопольд в известном мультике, всех жить дружно, и при этом, в общем-то, не выдвигая никаких инициатив для того, чтобы те или иные вопросы решались действительно в Брюсселе при арбитраже, возможно, альянса. То есть западные союзники, они, по сути дела, подначивают и тех, и других, но при этом пытаются, в общем-то, отстраниться от возможного решения данной проблемы. Еще один показатель того, что блок НАТО, в общем-то, готов даже против своих, если что, нещадно применять все то, все те элементы и все те возможные варианты, которые направлены на сдерживание или же, может быть, наказание тех стран, которые не подчиняются указаниям со стороны Брюсселя, Вашингтона и так далее. Я хотел бы поблагодарить наших экспертов. Яшар Ниязбаев, главный редактор МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», и Дмитрий Сляцис, греческий журналист, наш коллега, эксперт по международным отношениям. Коллеги, спасибо большое за столь подробный ответ, развернутый дискурс.
Спасибо большое. Тура, вот просит прокомментировать, мы обратимся опять к чату, не можем его оставлять вне поля зрения, прокомментировать вот что. Удивительные геополитические союзы складываются, когда Великобритания поддерживает Турцию в конфликте с Грецией, а антагонистом выступает Франция, поддерживающая Грецию. В чем интересы каждой из сторон и почему такое странное соперничество в рамках альянса НАТО? Вот у нас есть чуть больше минуты на такой большой вопрос.
Ну, в общем, я бы сказал бы коротко. Да, скажу коротко, и времени у нас тоже мало. Британия сейчас в каком-то смысле выступает антагонистом континентальной Европы. Это, кстати, не что-то новое в истории взаимоотношений Британии и континентальной Европы и Франции.
А уж после Брексита, тем более.
Брексит, и лучше всего это демонстрируется, кстати, опять же, как ни странно, на украинской теме. То есть, если вдруг в какие-то моменты начинаются проблески адекватности в том же Берлине или Париже по поводу необходимости диалога по Украине, то Лондон всегда топит за радикальные методы решения вопроса и победу над Россией до последнего украинца. И здесь... Опять же, мне кажется, разделение ролей. Раз Франция поддерживает Грецию, то мы будем поддерживать Турцию. Ну и плюс к тому же, мне кажется, Англия, Британия еще умело играет на турецком комплексе того, что Турцию не принимает Евросоюз все-таки.
Тема такая длительная, да, что Лондон после Брексита не хочет оставаться на периферии мировой политики, а, может быть, претендует на создание некого нового центра силы, может быть, даже отдельного от США. Получается или не получается, это вопрос другой. Нам пора делать небольшой перерыв на новости. В студии радио «Спутник» востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и Илья Харламов.